Глава 21. На помощь.
«Вам долго пришлось искать ключ?» — спросила очаровательная особа с улыбкой. «Я, конечно, знала, что в конце концов вы его найдете. Но ведь вам необходимо выиграть время. Сколько вам пришлось сидеть в темноте?»
Марко отодвинулся от ее руки. Это было сделано совершенно спокойно, но на его юном лице отразилось такое презрение, что она невольно смутилась и поторопилась скрыть свое смущение, пожав задорно плечами.
«Вы отказываетесь мне отвечать?» — засмеялась она.
«Отказываюсь». В эту минуту Марко увидел медленно выходящих из-за поворота коридора канцлера и его дочь. Два молодых офицера весело разговаривали с девушкой. Все они возвращались на свои места. Неужели он пропустит случай поговорить с канцлером? Неужели? Нежная рука снова легла на плечо Марко, но теперь он почувствовал, что она крепко его держит.
«Нехороший мальчик», — сказала дама. «Я вас увезу с собой домой. Если вы вздумаете отбиваться, я скажу присутствующим, что вы мой непослушный сын, который пришел сюда без разрешения». «Что вы ответите?» «Мой спутник спускается по лестнице. Он мне поможет. Понимаете свое положение?»
И действительно, среди толпящейся на площадке лестницы публики показалась хорошо памятная ему мужская фигура. Да, Марко понял. Руки его стали влажными от волнения. Если она отважится на такой прием, что он ответит тем, кому она скажет подобную ложь? Какие он может привести доказательства, что она говорит неправду? Как он объяснит, кто он? Что посмеет он сказать? Его протесты и сопротивление только позабавили бы присутствующих, которые приняли бы их за бессильную ярость строптивого мальчика. На него нахлынули воспоминания, которые заставили снова ярко пережить тот момент, когда он стоял во мраке винного подвала спиной к двери и слышал, как злоумышленник удалялся, оставив его одного. Он чувствовал совершенно то же, что и тогда. Но теперь он в чужой стране, вдали от своего отца. Он ничего не может сделать, чтобы помочь себе, если только что-нибудь не укажет ему правильный путь. У него не вырвалось ни звука. И женщина, удерживающая его, заметила, как из-под густых черных ресниц сверкнуло пламя. Но что-то внутри него громко вскрикнуло. Ему показалось, что он ясно расслышал голос. «На помощь!» — воскликнуло внутреннее сильное «я», Марко, взывая к той неведомой таинственной силе, о которой они с отцом так часто говорили — и во власть которой верили. «На помощь!» Канцлер приближался. «Быть может, стоит попытаться?»
«Вы слишком горды, чтобы отбиваться и кричать», — продолжала дама. «Да и присутствующие только рассмеялись бы, понимаете?»
На лестнице толпились нетерпеливые зрители, и человек, стоящий наверху, мог двигаться лишь очень медленно. Но он увидел мальчика. Марко повернулся лицом к своей противнице, точно желая сказать ей что-нибудь в ответ. Но он не проговорил ни слова. В ту самую минуту помощь, о которой он взывал, пришла, и он сразу же сообразил, что следует сделать. А мог он сделать сразу две вещи. Спастись и передать сигнал. Потому что раз сигнал будет подан, канцлер все поймет без лишних слов.
«Он будет здесь через минуту. Он вас узнал»,
— сказала женщина. Когда она смотрела на верхнюю часть лестницы, нежное давление ее руки бессознательно ослабило. Марко ловким движением освободил свое плечо. Зазвонил колокольчик, возвещающий начало следующего действия, и канцлер заторопился к своему месту. Спустя момент старый аристократ с изумлением увидел Бледное лицо запыхавшегося юноши, который заговорил по-немецки таким взволнованным тоном, что он не мог не остановиться.
«Сэр, женщина в лиловом, стоящая внизу лестницы, шпионка. Она уже раз заманила меня в ловушку и снова грозится сделать то же самое. Сэр, смею ли я просить у вас защиты?»
Он произнес эти слова полушепотом и быстро. Никто из окружающих не смог бы их расслышать.
«Что? Что такое?» — воскликнул канцлер.
Тогда, придвинувшись еще на шаг и говоря медленно и быстро, но очень отчетливо, Марко произнес два слова. На крик о помощи последовал немедленный ответ. Марко сразу же увидел его в глазах старика, хотя тот смотрел только на женщину, стоящую у подножия лестницы. Точно ему не было дела ни до кого другого.
«Что? Что такое?»
Повторил он и сделал движение по направлению к даме, свирепо теребя длинные усы. Тогда на глазах у Марко произошла странная вещь. Прекрасная особа увидела грозные седые усы. В ту же минуту улыбка сбежала с ее губ, и она побледнела, причем так сильно, что под сверкающим электрическим светом казалась зеленой и совсем некрасивой. Она сделала какой-то знак стоящему на лестнице мужчине и скользнула в толпу, словно угорь. Через две минуты дама в лиловом платье скрылась из виду, а вместе с ней исчез и ее сообщник. Марко стало ясно, что быть шпионом — дело далеко не безопасное. Канцлер узнал ее, она узнала канцлера, который самым свирепым видом обратился к одному из молодых офицеров.
«Она и ее спутник — одни из самых опасных шпионов в Европе. Она румынка, он мадьяр. Что им нужно от этого невинного мальчика, я не знаю. Чем она вам грозила?» — спросил он у Марко.
Марко стоял весь бледный. «Она сказала, что намеревается взять меня к себе, что скажет, будто я ее сын, пришедший сюда без разрешения», — ответил он. «Она думает, что я знаю что-то, чего я на самом деле не знаю».
Марко поклонился неуверенно. В его глазах светилась благодарность.
«Третье действие, сэр. Я не должен задерживать вас. Благодарю вас. Благодарю вас».
Канцлер направился ко входу на балкон, но рука его продолжала опираться на плечо Марко.
«Позаботьтесь, чтобы он благополучно добрался домой», — сказал он младшему из двух офицеров. «Пошлите с ним кого-нибудь. Он слишком молод, чтобы справиться с подобными существами».
Офицер без труда нашел солдата, который довел Марко по пустынным улицам до его жилища. Это был апатичный молодой баварец, которого, по-видимому, совершенно не интересовала причина подобного приказания, и он едва взглянул на своего юного спутника. Крыса заснул над своими бумагами, положив голову на стол. Когда Марко вошел в комнату, стук двери разбудил его, и он приподнялся, моргая глазами.
«Ты его видел? Ты смог приблизиться к нему?»
— пробормотал он. «Да», — ответил Марко, — «мне удалось это». Крыса вдруг выпрямился.
«Это было нелегко! Я уверен, что случилось нечто неприятное!»
«Да, нечто неприятное едва не случилось», — подтвердил Марко. Однако, говоря это, он вытащил портрет канцлера из прорехи в рукаве и поджег бумагу спичкой.